Друзья, ну, в понедельник мы завершили разговор непосредственно о Ницше. У нас было 8,5 лекций изложения его взглядов и 1,5 лекции, посвященной критике этих взглядов. Ну, а эти две лекции, нынешняя и та, которая будет 15 числа, они будут посвящены уже другим темам. Сегодня мы начнем говорить о посмертной судьбе Ницше и о судьбе конкретно его наследия у нас. Изначально, когда я планировал разговор о Ницше в России, ну, мне казалось целесообразным дать такую общую сводку мнений, благо их количество, в общем, достаточно велико, то есть сказать, кто был сторонником Ницше, кто был его противником, как его видели одни, как другие, вот, народники думали так, идеалисты думали вторым образом, мистики третьим, а вот поэты высказывались, значит, писатели высказывались, но в процессе подготовки уже выяснилось, что так сказать, благодаря такому очень широкому контексту, так сказать, салат весь будет выглядеть настолько ярко, что на самом деле окажется несъедобным. Потому, ну, понимаете, это как брошюрки «Аристотель за 15 минут», то есть как бы немножко ни о чем. Тема России, тема русской философии, тема вообще русской культуры, плюс еще и Ницше, все это достаточно большие темы сами по себе, потому круг разбираемых авторов сегодня будет избранным, но этот разговор будет более предметным, ну и в следующий раз мы продолжим разговор о Ницше в России, несколько авторов перенесем на следующую лекцию. Ну, а начнем мы с того момента, когда разумная жизнь Ницше оборвалась. Я напомню, что коллапс произошел в первые дни января 1989 года в Турине, когда Ницше стал рассылать по разным адресам достаточно безумные письма. Ну и в первые годы Ницше еще мог ходить, он мог разговаривать, так сказать, иногда он даже, так сказать, весело болтал и шутил. Конечно, он уже не был в прежней, так сказать, в прежнем уме, в прежней памяти, он ничего не писал. Вот. Но, так сказать, ну, не был здравомыслящим, но еще как-то функционировал. Но в последние годы уже, так сказать, в последние там где-то 5 лет, уже просто находился в таком постоянно, так сказать, сидячем или лежачем состоянии. Уже сам обслуживать себя не мог, ну, никаким образом. Ну и 25 августа 1900 года Ницше умер после фактически 11 лет болезни. Но если в его жизни, так сказать, физически ничего не происходило, то в жизни его наследия, в его творчестве, на самом деле, в его судьбе происходили совершенно радикальные, совершенно фундаментальные вещи. При сознательной жизни труды Ницше, ну, мягко говоря, не пользовались популярностью. Ему приходилось иногда издавать книги на собственные деньги, иногда приходилось выкупать нераспроданные тиражи. Некоторое внимание к нему, конечно, было, но сравнить его с тем, что началось после 1989 года, ну, совершенно невозможно. После того, как произошло помешательство, все на самом деле радикально изменилось. Факт его безумия сыграл положительную роль во внимании к нему. Так сказать, ну, представьте, автор книг о будущем человечества, отрицающий полностью мораль, сошел с ума. Но это прекрасный совершенно маркетинг. Вот, поэтому, так сказать, что может быть лучше, издатели довольно быстро уцепились за эту тему. Ну и основная сложность для родных и близких была в том, что делать с наследием Ницше, что делать с его неизданными заметками. Потому что, к слову сказать, объем неопубликованного материала он превышал все то, что Ницше напечатал за всю свою жизнь. Даже если взять отечественное 13-томное собрание сочинений, которое вот выходило в последние годы, уже в нулевые, в издательстве «Культурная революция», из 13 томов только 6 посвящены его произведениям, остальные 7 посвящены наследию, это черновики, наброски, различные там записные книжки. И вот самую активную роль в систематизации его наследия сыграла сестра философа Элизабет Ферстер Ницше. Вот, собственно, можно ее видеть в молодости. Здесь она такая девушка вполне себе еще миловидная, но в дальнейшем, вот можно следующий кадр показать. В дальнейшем, так сказать, она, так сказать, ее ее вид он был гораздо более суров. Вот. В первые годы болезни попечителем Ницше была его мать Франциска, но в 1994 году Элизабет вынудила или уговорила, тут же в зависимости от интерпретации, от взглядов исследователей, она уговорила свою мать передать ей все авторские права. Она организовала архив Ницше и более 40 лет занималась им вплоть до своей смерти в 1935 году. Вообще фигура Элизабет стала притчей во языцах для большинства ницшеведов. Ее в основном оценивают сугубо негативно. Я, честно говоря, не сторонник как бы, такого радикально негативного взгляда на нее. Ее на самом деле обвиняли во всех смертных грехах, в фальсификациях, в подделке писем, в очень небережном отношении к наследию Ницше. Ну и самое главное, в использовании идей Ницше для пропаганды национал-социализма. Вот. Ну, скажем так, что я могу, тем не менее, поставить ей в заслугу, то есть я бы не стал бы ее говорить о ней какие-то хорошие вещи, если бы все о ней говорили хорошо. Но поскольку везде звучит только одна критика, соответственно, хочется как-то обратить внимание на положительные стороны. Ну вот, например, как отмечает даже биограф, который негативно настроен к Элизабет, она, например, не дала матери Ницше сжечь рукопись Антихриста. Антихрист не был опубликован при жизни Ницше, он был написан в последние месяцы его разумной жизни. Вот, соответственно, мать, как вдова пастора, хотела разделаться с произведением, но та, цитата, отговорила, значит, сказав, что труд гения принадлежит миру, а не семье. То есть вот если бы не сестра, Антихриста бы мы так не увидели. А мы, собственно, посвятили лекцию, то есть у нас бы ушла бы целая лекция, это было бы очень неприятно. Вот. Ну, к слову сказать, из наследия Ницше, несмотря на то, что были обвинения, что она убрала из них, то есть она все подверстала так, чтобы он был пропагандистом немецкого милитаризма, расизма и так далее и тому подобное, тем не менее, вот в «Воле к власти», по смертном труде, который как бы считается фальшивкой, мы видим высказывания достаточно критичные о немцах, высказывания достаточно положительные о евреях, то есть сказать, что там прямо вот прямая фальсификация, ну вот как-то мне так не кажется. Вот. По крайней мере, мне так это не видится. Ну и надо сказать, что она вообще смогла раскрутить его наследие достаточно неплохо. Не один год за ним ухаживала. Сначала с матерью, потом одна. Ну и средства на содержание архива самого лично Ницше, который еще все-таки жил и функционировал каким-то образом, она собирала, при том, что Ницше не оставил никакого наследия, кроме вороха, огромного вороха своих черновых заметок, которые она разгребала как могла. Вот. В 97 году она переместила, Ницше переехала с ним, с архивом, в город Веймар, из более провинциального такого Намбурга, где до этого жила семья. Ну и в последние годы на Ницше, находящегося, так сказать, в состоянии таком никаком, могли приходить смотреть посетители, некоторые, значит, истеричные натуры приходили и пытались что-то в этом вот безумии тихом что-то понять. Вот можно следующую картинку, где, собственно, Ницше как раз вот они в последние годы. Вот. Ну, людям нравилось. Ну, моральные оценки такой выставке, так скажем, давать не будем. Будем считать, что, так сказать, это было тоже некое промо, которое направлено на популяризацию его наследия. Список авторов, на которых Ницше оказал влияние уже как бы в первые десятилетия после своего коллапса, оно очень велико. Можно здесь назвать Томаса Манна, Германа Гессе, Освальда Шпенглера, Рудольфа Штайнера, Стефана Цвейга, Макса Шеллера, очень многих других. Потом крупные фигуры, ну, чуть-чуть попозже, там типа Юнгера, Хайдеггера, Ясперса. Вот. И влияние вообще Ницше на Германию стало совершенно невероятным, абсолютно неизвестным при жизни. Так сказать, спустя там 10-20 лет стал одним из самых читаемых и обсуждаемых авторов. И вот его биограф Рюдгер Сафранский пишет, что к началу войны, имеется в виду Первая мировая война 14 года, Ницше уже был настолько популярен, что Заратустра вместе с Фаустом, Гёте и Новым Заветом вышел отдельным изданием тиражом в 150 тысяч экземпляров для отправляющихся на фронт солдат. То есть прямо Германия, так сказать, выпустила тираж для того, чтобы новобранцы могли читать Заратустру и таким образом, так сказать, воспламенять, окрылять свой воинский дух. Ну, это вот к слову просто о влиянии на нацизм. Знаете, еще до Третьего Рейха совершенно нормальный в кайзеровской Германии использовалось его наследие для милитаристских целей. Ну, что же происходило у нас с рецепцией Ницше? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала понять, что вообще представляла собой русская мысль 19-20 веков.